Говорит Радио Свобода. У микрофона Елена Фанайлова. Вавилон, Москва. Политическое кабаре эпохи Инстаграма. Искусство в эпоху гибридных войн и фашизоидных режимов. Художник за работой и другие рубрики проекта. В первой части радиочаса мы повторяем программу, придуманную в 2002 году главным продюсером русской службы Радио Свобода Русланом Денисхановым. Это разговоры свободных людей в свободном формате в дружественных свободе клубах. В кафе «Маяк» в 2007 году мы записали самый первый разговор о фестивале независимого документального кино «Арт-Док-Фест». Мы повторяем его сегодня, потому что фестиваль открылся в Москве в кинотеатре «Каро Октябрь» с ограничениями по карантину. Президент фестиваля – режиссер Виталий Манский, критики Алена Солнцева и Виктор Матисон, журналистка Полина Альденбург и режиссер Александр Малинин, к сожалению, трагически ушедший из жизни. Я бы хотела, чтобы для начала мы сказали, какого рода этот самый неформатный кинематограф, чем он отличается от имеющегося в стране документального кино, которое мы видим по телевизору, и чем вообще этот род кинематографа отличается от, я бы сказала, визуальной пленки, которую мы наблюдаем и в кино, и на телевидении. Может быть, Манский первый выскажется, как отец-основатель этого.
Я хочу сказать, что вот то кино документальное, которое сейчас правит бал в России, это как раз оно появилось. Это новое кино, формат, это новое для российского пространства культурного, потому что, в принципе, история отечественного документального кинематографа – это история неформатного кинематографа. Я не беру фильмы, там, я не знаю, посвященные 25-м и же с ними съездам партии, которые снимались на паркетной студии ЦСДФ. Я говорю о том российском документальном кино, которое снималось, начиная там с «Эсфель Шуб», «Диги Вертова» и так далее и тому подобное. Это кино никогда не имело большого выхода на телеэкраны, поэтому оно существовало всегда в некой даже, может быть, культурной оппозиции мейнстриму, потому что смотрело это кино не так много людей, и власти позволяли в этом кинематографе больше вольностей, не только идеологических, точнее, не столько идеологических, сколько эстетических. И таким образом возникали и Подникс, и Герц Франк, и Изя Горинштейн, и так далее. Но сейчас мы все вошли в стадию развитого капитализма. Телевидение, наконец, поняло, что оно не светоч в темном царстве, а что оно стиральная машина в квартире каждого потребителя. И оно стало зарабатывать бабло. А зарабатывать бабло можно, только не теряя зрителя. А зритель – это же такая порода, которая, так сказать, не индивидуальна, а наоборот, это то, что лишено индивидуальности. Со зрителем можно общаться только усредненными формами, усредненными какими-то адаптированными для, ну, так сказать, диапазона от бизона до кобзона, да? И вот пошел этот поток усредненного кино, которое предполагает, что его можно потреблять, находясь в соседней комнате и готовя мужу ужин, при этом не терять нить повествования, потому что дикторский текст все дорасскажет. Можно фильм включить на 15-й минуте и быть уверенным, что на 16-й тебе снова повторят все содержание картины, и т.д. и т.п. И как раз тот истинный российский документальный кинематограф, который был всегда гордостью нашей и в России, и за ее пределами, оказался в оппозиции. И вот для этого кино, которое лишено сегодня телевидения, телевизионного экрана, по понятным соображениям, лишено кинопроката по естественным соображениям, это кино заслуживает своего зрителя. И для этих фильмов мы сделали эту маленькую площадку, которая, собственно говоря, провоцирует. Мы этот фестиваль придумали как некую провокацию, цель которой заявить: документальное кино живо и будет жить, между прочим, только до тех пор, пока будет оставаться искусством. Потому что как только оно превратится в товар, этот товар скоро, так сказать, испортится и исчезнет.
Спасибо Виталию Манскому. Александра Малинина, можно послушать? Чем вообще кино, которое вы делаете, на ваш взгляд, отличается от всего остального кино?
Ну, реальностью какой-то, что там нету смуфа, какой-то пелены, которая сглаживает какие-то, ну, вещи. И формат телевизионный, у него определенная настройка стоит. Когда, ну, мы снимаем, да, вот я там, Костомаров, Расторгуев, он старается и авторский взгляд, и то, что есть на самом деле, выразить. Ну, как бы я все равно склоняюсь к тому, что надо просто в телевидении потихоньку выдавать определенные порции, их формат менять на свой. Просто потихонечку давать кусочки какие-то, которые восприятие зрителя среднестатистического меняет. Я как бы не такой там не революционер в этом плане, я более вот так.
Спасибо Александру Малинину. Виктор Матизин, пожалуйста.
Форматное кино – это вообще не кино. Это телевидение, а точнее говоря, иллюстрированные лекции. Поскольку я человек более-менее начитанный, то слушать слова, которые там произносятся, мне совершенно неинтересно. А смотреть на изображение, которое является приложением к словам, тем менее интересно, особенно смотреть хронику, потому что я ее насмотрелся выше крыши. А не форматное кино, это настоящее кино, где слова играют совершенно подсобную роль, где слова не идеологичные, они скорее предлагают нам, значит, возможность как-то самому сориентироваться в этом кинопространстве. Они не предлагают никаких однозначных выводов, как это делает телевидение. Она говорит, это есть это и ничего другого. Там я погружаюсь в это пространство и получаю возможность немножко подумать о том, что мне реально показывают, и как бы о том, что реально происходит. Кроме того, это просто погружение в такие уголки жизни, которые я в силу ограниченности своего общения никогда, нигде не увижу. Ни в жизни, ни на телеэкране.
Вот это важное, мне кажется, последнее замечание Виктора Матизина, потому что, когда я описывала своим коллегам это кино, этот фестиваль, я сказала, ну, вы знаете, вот это вот такая Россия, которую сейчас никто никогда не показывает, и вряд ли мы бы ее увидели.
Но это не значит плохая Россия.
Конечно, не значит.
Хочу особо отметить, это богатая Россия, это широкая Россия, это настоящая Россия, это иногда и просто восхитительная Россия, просто Россия, не входящая в заготовленные для нее рамки на телевизионном экране. Вот и все.
Да, спасибо Виталию Манскому за это уточнение, совершенно согласна. Алена Солнцева.
Самое главное противоречие, которое существует, это противоречие между тем, что телевидение пытается приспособиться к как можно более простому восприятию и как можно более сильно облегчить зрителю ту информацию, которую оно получает. А настоящее искусство, оно, наоборот, всегда затрудняет положение зрителя. Оно предлагает зрителю некую задачу, которую зритель усилием собственным должен разрешить. Отношение зрителя и художественного настоящего искусства, коим является вот это кино документальное, которое представлено на Арт-Док-Фесте, это отношения сложные, требующие подготовки, требующие напряжения. У нас ведь до сих пор господствует, при всем нашем 20-летнем опыте, господствует советское представление о том, что кино и искусство должно быть массовым по форме и желательно, может быть, элитным по содержанию. Так вот, сегодня понятно, что кино может быть либо элитным по форме, элитным по содержанию, либо массовым по форме и массовым по содержанию. И компромисс тут, в общем, невозможен. Но он всегда ведет к такому упрощению либо одного, либо другого. И поэтому мне кажется, что да, это кино не для всех. Не в смысле каком-то избранности аудитории в таком снобистском понимании. Это кино для тех, кто хочет делать усилия и кому интересно то, что происходит, кто хочет что-то новое узнать. В общем, это фильмы, которые несут некую новую информацию, чего, как правило, не делает телевизионное форматное кино, задача которого успокоить зрителя, показав ему то, что мир таков, какой он его знает.
Я пытался защитить телевидение от нападок своих коллег и от своих же собственных нападок. Дело в том, что когда я смотрю телевизор, я превращаюсь в этого же самого массового зрителя, которому совершенно не нужно видеть на телеэкране то, что ему показывают в кинозале. Кинозал требует сосредоточения, а тут действительно я хочу, извините меня, выйти в туалет, поговорить с женой, обсудить с ней то, что показывается. Как я могу это делать в непрерывном режиме, показывать настоящего документального кино? Если я пропущу, то все, это уже конец, я вырубился, я вышел из этого пространства и никогда его не поймаю. Не надо, чтобы меня кто-то, какой-то умный ведущий притащил, сказал, сядь перед телевизором, сейчас мы тебе специально покажем, сосредоточься, соберись, вот тогда, может быть, я еще что-то посмотрю. А вообще я предпочитаю смотреть в кинозале. Это принципиально.
Спасибо, Виктор Матизин. И я бы хотела послушать Полину Альденбург, которая посмотрела несколько фильмов из этого фестиваля. Чем это все отличается от обычного кино?
Честно говоря, я не очень часто смотрю документальные фильмы. Я вообще их просто... Как-то так получилось, что сложилось исторически, что я как-то скучаю в основном на документальном кино, потому что по телевидению показывают, на мой взгляд, абсолютно безликие фильмы. Я не помню ни один из них, они все для меня одинаковые. Очень-очень-очень много однообразных фильмов, озвученных одним и тем же голосом, подобные истории с подобной музыкой и подобным набором каких-то архивных сюжетов. Зная то, что я не очень люблю документальное кино, мои друзья по высшим курсам сценаристов и режиссеров, они позвали меня на Art Dog Fest, чтобы я поменяла свое мнение о документальном фильме. Но я столкнулась с обратной ситуацией на этом фестивале. Не могу сказать за весь фестиваль, потому что, к сожалению, посмотрела только первых несколько фильмов. Но настолько меня начала угнетать ситуация, которая вообще практически из фильма в фильм кочевала. Я не знаю, чем это вызвано, но началось это еще, когда я училась на высших курсах, потому что нам по монтажу показывали какие-то вот такие документальные фильмы, и все они были на одну такую тему, как в России плохо живется людям в деревнях, как они пьют, какие они ужасные, как они ужасно выглядят, и как нам, благополучным людям, которые живут в столице, их жалко. И у меня было такое ощущение, что это, ну, я не знаю, нехорошее такое ощущение, что я пришла как будто бы в зоопарк, где люди вот сидят и смотрят, как вот другим плохо, ой, да, а в этом, да, что-то есть даже прекрасное, возможно. Вот они там сидят все в ужасных облупленных квартирах, решают какие-то бытовые проблемы, а мы здесь вот такие гамбургеры жуем в прямом смысле слова. На меня это произвело какое-то нехорошее впечатление, честно скажу. Нет, я не говорю, что авторы этих фильмов относятся с пренебрежением к героям. Просто все это складывается в такую ситуацию. Я не думаю, что у них заранее была мысль, что вот покажу-ка я сейчас что-нибудь более такое погрязнее.
В российской деревне жизнь абсолютно прекрасна. Люди живут полноценной культурной жизнью. Вообще говоря, последние лет 60 там вообще ни одной проблемы не наблюдалось. И поэтому снять подобные фильмы – это очень непростая задача. Нужно найти вот в этом море благополучия ту единственную деревню сказочную, где люди страдают, недоедают и не пьют водку.
Ирония Манского понятна. Так,
у зрителя вот насчет Полины вопрос просто, что для него нормально, когда ему показывают, там, ну, в кавычках, чернуха. И он смотрит, для него нормально это или нет. А насчет меня, вот как режиссера, я когда снимаю даже жесткую семью или человека-героя, в монтаже и в съемках я как бы на него смотрю, ну, каждую частичку, и потом постепенно это происходит, ты начинаешь его любить, даже если он аморальный там или еще что-то.
Спасибо Александру Малинину. Пожалуйста,
за что я люблю программу «Максимум», документальную программу? Потому что когда я слышу первые звуки голоса, да, меня начинает неудержимо тошнить. И благодаря этому я экономлю кучу времени, но я просто тут же вырубаюсь на иду на другой канал. Когда я смотрю документальное кино, я никогда, черт подери, не знаю, что он хочет мне сказать. И я должен смотреть, значит, полтора часа, иногда в конце, первого часа, это же гениально. Иногда я смотрю полтора часа, я думаю, боже мой, на что я убил полтора часа? Вот в чем преимущество телевидения.
Там сразу знаешь, да? А вот с этими фильмами никогда не знаешь, как все закончится, как вот в фильме «Сестра», да? Вот там смотришь, смотришь, что будет, не понимаю, а потом раз, и все переворачивается, да, совершенно другой стороной. Да. Ты понимаешь вообще?
Вот фильм «Сестра» тот случай, фильм «Бес» тот случай, да?
Да.
Я, честно говоря, не знал, зачем я его смотрел, но когда пришел пацан и стал заказывать убийство собственного отца, тут я просто...
Я
уже смотрел, не отрываясь, да.
Когда смотрела «Бес», я раздражалась. Я думала примерно как Полина. Вот пришел парень, зачем он так меня грузит? Зачем всю эту мрачную историю мне рассказывать? И только действительно в финале ты понимаешь, для чего нужны были эти изобразительные средства.
«Свобода в клубах» первый фестиваль независимого кино Art Dog Fest в Москве. Запись 2007 года.
Знаете, вот мы, кажется, уже разрешили ту коллизию, которая у нас возникла в предыдущей части, когда Полина Эльденбрук сказала, что это кино слишком мрачное. Вот мне кажется, что одна из первых вещей, которые это кино отличает от всего остального, это очень близкое приближение оператора, человека с камеры, режиссера к герою. И мне кажется, здесь не очень важно, каков социальный статус этого героя. Это может быть бомж, а может быть музыкант.
Я вот как-то попала на фильмы, где в основном говорилось о людях бедных, да, безумно бедных, безумно старых.
А какие это фильмы?
Ну вот «Гербарий» и первые там несколько фильмов, как какой-то человек сделал субмарину. Есть в этом какая-то насмешка. Вот я не знаю. Вот у меня
мистер
было ощущение.
«Мистер Пилипенко и его подводная лодка». Да?
Вот я хочу сказать, что «Мистер Пилипенко и его подводная лодка» – эта картина сделана отнюдь не гражданами России, немцами, а при том...
Говорит о том, что иностранцы приезжают, и сейчас насекомых наши... Я хочу... наших стариков, наших бомжей, наших
да,
нищих.
Но,
и они снимают...
Наталья Мещанинова, не иностранка,
но
она...
Но для Полины они были одинаковые. Для нее и Наталья Мещанинова, которая снимала «Гербарий», и немецкие режиссеры, которые снимали «Мистера Пилипенко», не отличались по позиции. Они наблюдали, они видели людей, мир не похожий, с которым зритель не может себя соотнести. Именно это является претензией, которую Полина предъявляет. Причем мне кажется, что это очень существенное замечание, которое сделала Полина, потому что оно чрезвычайно распространенное. Эта позиция является, ну, как бы центральной оппозицией. Люди, очень многие говорят, зачем мне смотреть на людей, которые потеряли уже человеческий облик, или на людей, которые живут в нищете, или на людей, которые такие старые и неприятные. Претензия, причем очень важная претензия зрительская, она заключается в том, что мы не хотим это видеть. Мы испытываем те чувства, которые нам проще всего уложить в следующую коробочку. Мы не хотим наблюдать над представителями, унижающими род человеческий.
Даже если это интересно, то есть даже если это любопытно, как в зоопарк сходить, опять же, я повторюсь, то я не знаю, хорошо это или плохо, хорошее ли это вообще ощущение для человека, когда ему любопытно смотреть на людей, которые вот в таком...
Вопрос на самом деле заключается не в том, причем это очень частое вот именно определение, мы смотрим как на людей в зоопарке. Действительно, в каком-то смысле вот эта видеокамера, которая наблюдает за человеком, она превращает его в некий объект наблюдения. Причем тут мы, как правило, не позволяем наблюдать за собой. Каждый из нас, сидящих в этом зале, только в определенном смысле такой публичности профессии художника. Хорошо, у нас есть композитор. Композитор рассказывает о том, как в нем рождается музыка. Он позволяет наблюдать за тем, как он творит. Художник, в принципе, существо публичное по определению. Оно свою личность выставляет на человеческое обозрение. Но мы, обычные люди, вот попробуй за Манским походи вот так с камерой, как он моется, как он с женой ссорится, как он детей воспитывает. Это будет для него тяжело. Люди, о которых идет речь в этих фильмах, вот фильмах, которые мы так в скобках, в кавычках называем фильмах о бомжах, это люди, которые находятся на той степени экзистенциальности существования, когда их жизнь настолько открыта и настолько, как сказать, доступна по разным причинам, что мы можем через них, тут мой ответ на то, зачем на них смотреть, но через них мы прикасаемся к тому интимному, к скрытому в каждом человеке, потому что они люди такие же, как и мы. Они не обезьяны в зоопарке. Это люди такие же, как мы. Их, в общем, на том самом серьезном уровне существования именно их жизнь позволяет прикоснуться к той драме, причем драме действительно очень существенной, которая сегодня происходит с современным человеком, который себя ни с чем не может соотнести, который беззащитен, который одинок, который болен или которому страшно. Наблюдать за каждым из нас вот на такой степени приближенно практически невозможно. Поэтому не только российские, но и западные кинематографисты с таким интересом относятся к людям, находящимся на грани существования. Это трагедия такая. Это тот самый слом, когда людям в какой-то момент становится безразлично, что за ними наблюдают. Иногда это может произойти и в самом обычном мире. Но, как правило, люди культурные выставляют чрезвычайно много заслонок. Они боятся быть самим собой. Героиня фильма «Мать» не боится быть самой собой. Ей это, в общем, все равно. Она себя не встраивает в культурный контекст. Она знает, что ее снимают. Она говорит в фильме, что в какой-то момент там есть сцена, когда она говорит, не тебя там снимают, а меня. Это в каком-то смысле ее социальная реабилитация, эти съемки. Она таким образом обретает голос. Она может сказать о своей жизни, действительно, жизни чудовищной по напряжению, по настоящести, скажем так. Не потому, что она говорит, она ведь не рассказывает. Она рассказывает, ну, какие-то бытовые подробности. Она своим фактом, с присутствием в кадре, в экране, она показывает, как на самом деле жить страшно, жить больно, жить одиноко. Но, тем не менее, прекрасно. И это есть в этом фильме тоже. Потому что, когда смотришь эти 82 минуты душераздирающей, нищенской, кошмарной жизни, ты понимаешь, что героини, например, и вообще все герои этого фильма ни на минуту не усомнились в том, что жить стоит. У них все равно есть витальность, у них есть вот это вот существование на пределе человеческих возможностей, но есть и оправдание жизни как таковой. Не хорошей жизни, не культурной жизни, не какой-то там творческой жизни, а просто жизни, как существование человека, который все равно находит возможность любить, передавать другим возможности жизни, как-то себя воспитывать. И вот это, мне кажется, очень важно в этом кино, потому что никаким другим способом ты вот этого эмоционального опыта, а кино действительно это единственный способ получить опыт не из собственной жизненной практики, весьма ограниченной, а путем приобщения к чужому. И здесь мы получаем совершенно необыкновенный, ни с чем не сравнимый, уникальный опыт проживания совершенно другой жизни, подобной нашей, только в самой сердцевине ее.
Виктор Матизин.
Ну, только одно небольшое дополнение к тому, что сказала Алена, которая все сказала очень верно. Эта мать раскрылась бы так далеко не перед каждым человеком. И перед телевизионным репортером, и автором документального телевизионного фильма, она бы так не раскрылась. Паша с ней прожил какое-то очень большое количество времени, чтобы она смогла перед ним открыться. И он смог это нам показать. То же самое и Саша сделал. Если бы я пришел к этому человеку, которого он снимал в своей картине «Бес», я бы ничего там не получил. Как бы кроме, может быть, удара кулаком. Вот. А он сумел дождаться и показать нам то, ради чего, собственно говоря, он снимал эту картину. Ну и насчет обезьян в зоопарке. Я, вы знаете, в зоопарк не хожу, потому что у меня не хватит просто терпения высмотреть там то, как бы ради чего имеет смысл смотреть животных, ради того, что они в чем-то тоже такие же, как мы. И когда делают хорошее документальное кино, то я понимаю, что животные, они тоже, знаете, чувствовать умеют, как крестьянки любить умеют. А животные, они умеют чувствовать. И мне интересно именно это. И в этом кино, на самом деле, то есть самое ценное, это такие, знаете, моменты истины, да? Когда ты понимаешь, что совершенно независимо от социального положения ты находишься, там он находится, там или все наоборот, все мы действительно люди, и животные в том числе.
Спасибо Виктору Матизину. Я как раз у Саши Малининой хочу спросить. Долго приходилось подкрадываться к герою? Долго приходилось его убеждать, что зла не будет?
Долго, долго, да. Я сначала приезжал просто без камеры, привозил еду детям, там как-то помогал, ну, чем мог. И просто входил в контакт. Потом просто с камерой жил, но не снимал, она лежала со мной, ну, чтобы он привык к инструменту к моему. А потом уже я ее как бы... Ну, там много сцен было интересных. Один раз я заснял, но он не вошел в фильм. Герой мой, да, бывший рецидивист, который лечится мясом собак от туберкулеза, он паспорт подделывает, взял паспорт, и берет чашку, наливает воду, сахар, делает сахарный сироп. Берет ручку, иголку одевает на ручку и обводит фамилию на паспорте. Потом муравьям на ночь ложат, и они выедают очень аккуратно, чтобы потом он мог бы, как бы, ну, там много таких сцен было, вот они не вошли.
Виталий Манский.
Вот я сейчас делаю картину в Индии, и несколько раз уже туда ездил, а до этого в Индии никогда не был. Естественно, Индию знал по индийским фильмам. Слушайте, Индия, вот у меня есть такая уже выработанная фраза, Индия – это не за граница, Индия – это за гранью. То, что я там увидел, это вообще космос, это неописуемо. Уровень нищеты и ужаса, который на меня обрушился в этой стране, и контраст, а сейчас, внимание, контраст с этим кинематографом, который абсолютно пренебрегает той жизнью, в которой он живет. И для меня, на самом деле, для меня вопрос, а может быть, индусы вообще не вымерли как класс только благодаря тому, что есть это сказочно-лубочное кино, которое их спасает. Но это же ровным счетом не обозначает, что их трагическая жизнь недостойна какого-то серьезного кинематографического, культурологического, литературного и прочего осмысления. Потому что если цивилизация будет жить хотя бы на 10% в том кошмаре, в котором живет массовая Индия, нам вообще незачем рожать детей, размножаться, потому что это ужасно.
А они тоже так думают? Те люди, которые живут на этих островах из грязи, из слизи, они тоже думают, что им незачем было...
Значит, я был не просто... мало того, что я был просто в Индии, я еще в силу своей профессии полез в город неприкасаемых. Это такой ад на земле. Это люди, каста, которых немного, 10% населения Индии, которые поражены абсолютно в правах, которые не могут выходить за пределы своих городов, не могут заходить в магазины, учиться, не могут ничего. Они просто как бы отбывают в этой жизни, ну, так как там религия так устроена, что человек при жизни отбывает какие-то, так сказать, грехи предыдущей жизни. Они живут там, и я туда пришел, я с ними общался, и я не увидел какой-то обреченности в их взоре. Они считают, что вот им нужно эту жизнь отжить так, и если они не сбегут из этого поселения, если они, так сказать, там умрут своей смертью, то у них есть шанс в другой жизни родиться в другой касте, и, глядишь, они станут там Раджем Капуром или что-нибудь в этом духе. Но послушайте, индусам индусское, а нам наше. Но мы же, в конце концов, взрослены на серьезной литературе, которая дает нам возможность анализировать нашу жизнь, соразмерять свою жизнь с происходящим вокруг. Но неужели, если мы погрузимся вот в... Вот, собственно говоря, Петросян – это аналог индийского кино для нас. Но представьте, что мы завтра погрузимся в сплошного Петросяна. Мы прекратим свое существование как нация. Нация, не лишенная перспектив. И документальное кино, которое нас возвращает от этой бесконечной сказки, которая на нас обваливается таким бесконечным, так сказать, снегопадом, ураганом, она дает нам возможность хотя бы на мгновение вспомнить, как мы живем, что мы переживаем, ради чего мы живем.
Дело в том, что программа «Максимум», о которой сегодня идет речь, или там еще какие-то программы, там они нам показывают вовсе не безоблачную счастливую жизнь. Они показывают, как людоеды едят людей.
Программа «Максимум», программа «Максимум» к реальности, спасибо большое, не имеет вообще никакого отношения.
Мне так кажется, что... Фильмы, которые представлены были на Арт-Док-Фесте, неформатные документальные фильмы, они еще и провоцируют зрителя на соответствие этой реальности. Зритель, может быть, сам не знает, что это новая художественная реальность, но, возможно, эти фильмы хотят посмотреть нас при помощи той оптики, которую нам предлагают их творцы.
Фанайлова, «Вавилон, Москва», «Свобода в клубах». Первый фестиваль независимого кино «Арт-Док-Фест» в Москве. Запись 2007 года. Во второй части интервью с Виталием Манским об «Арт-Док-Фесте» сегодня. Слушайте нас в эфире и на сайте «Радио Свобода». Подписывайтесь на наш Facebook, Telegram-канал и Instagram.
Теперь «Радио Свобода» в мессенджерах Viber и Telegram. Свободные системы обмена сообщениями мгновенно познакомят вас с точными новостями и новыми публикациями «Свободы». Эпоха свободной информации. Каналы «Радио Свобода» в мессенджерах Viber и Telegram.
Говорит «Радио Свобода». У микрофона Елена Фанайлова. Это радиоверсия проекта «Вавилон, Москва», рубрика «Художник за работой». В московском киноцентре «Каро Октябрь» открылся фестиваль независимого документального кино «Арт-Док-Фест». Фильм «Открытие», который называется «Горбачев рай», только что получил награду за лучшую режиссуру на ведущем европейском форуме документального кино «ИТФА» в Амстердаме. С его автором, президентом «Арт-Док-Феста» Виталием Манским, мы говорим о Михаиле Горбачеве, событиях в Белоруссии и минских коллегах, о фестивальной программе и о современности. Мы начнем беседу с фильма Виталия Манского «Горбачев рай», который только что получил премию в Амстердаме.
Я надеюсь, это не единственное достоинство фильма, но в принципе да.
Вот как режиссер Манский оценивает эту победу? Это интерес к личности легендарного исторического деятеля, это оценка вашего труда, драматургии, сложности и вообще того образа, который на экране предстает?
Откровенно говоря, я как такой тертый фестивальный калач и как многократный член жюри различных фестивалей, знаю, что фильмы-портреты, даже не портреты, а такие фильмы о каких-то крупных личностях или ярких личностях, они, как правило, не премируются. А если побеждают, то не на фестивалях, а все-таки если побеждают, то на каких-то таких премиях с большим количеством жюри. В этом смысле, я абсолютно не кокетничаю, а так вот сухо по факту, в этом смысле приз на, по сути дела, главном в мире фестивале документального кино за режиссуру для такого фильма, мне кажется, ну, прежде всего, это неожиданность. Это нестандартное решение, и в каком-то смысле это может быть даже и поступок жюри, потому что ведь, ко всему прочему, это еще и фильм, который лишен очень многих и абсолютно очевидных для фильма портрета инструментариев профессиональных. То есть в этом фильме нет хроники, нет музыки, нет, ну, нет вообще ничего, что как бы должно быть в такого рода картинах. Я бы сказал, она сделана вызывающе минималистично. И это и было режиссерским решением. И вот расшифровать это, ну, значит, как-то вот сработало. Потому что, в принципе, сегодня сложнее себя заставить не использовать там какие-то коптеры, там, я не знаю, или какие-то спецэффекты, чем их использовать. Я вот как отборщик фестиваля скажу, что сейчас 95% фильмов начинается с пролета, потому что пролет перестал быть чем-то таким недоступным, и все стали летать. Вот летают где надо, где не надо, все летают. И уже, так сказать, хочется встать на ноги и немножко постоять на земле. Вот в этом смысле фильм «Горбачев рай» – это такая абсолютная антипода летающему, не стоящему на земле современному, и в том числе документальному кинематографу.
Вот интересно, Михаил Сергеевич сейчас хорошо стоит на земле в свои годы, со своим опытом и политическим, и историческим, и человеческим.
Он еще более уверенно и устойчиво стоит на земле, чем те, кто крепко помоложе, крепко пошустрее и формально крепко поздоровее этого, в общем, уже не очень здорового в силу возраста человека. Но его фундаментальность, его свобода, которая просто как бы растворяет самый густой бетон, она поразительна. И она, конечно, является еще более мощным антиподом вот этому застывшему, шустрому сегодняшнему дню. И, в общем, может быть, единственное, о чем я немножко сожалею в своей авторской концепции, что я слишком настойчиво предлагаю зрителю постоянно сравнивать Горбачева с чем-то, что мы сегодня имеем. Может быть, нужно было это делать чуть-чуть деликатнее, но зато доходчиво.
А можно ли сказать, что этот фильм продолжает вашу сколько-то логию, тетралогию, наверное, о людях власти, у Бориса Ельцине, у Владимира Путине и так далее?
Скорее, нет. То есть понятно, что будут фестивали различные собирать такие мои ретроспекции, основанные на фильмах о выдающихся людях, выдающихся или знаковых, или заметных, или, так сказать, исторических персонажах.
О крупных, да. Политических деятелях, руководителях страны.
Ну, не только политических. Часто вот сейчас у меня пошли опять запросы на фильм о Далай-Ламе, который не является ни политическим, ни каким-то деятелем.
Ну, духовным, вот, лидером.
Да, духовным лидером. Но я бы хотел надеяться, что все-таки каждая картина является самодостаточной и не дополняет друг друга, и не вписывается в некую тематическую или сериальную линейку. И даже более того, фильм, который я сам снимал о Горбачеве 20 лет назад, который назывался «Горбачев после империи», в общем, несмотря на то, что для меня в той картине тоже очень важны были личностные ощущения, качества героя и вообще вот его среда обитания и вот его жизненное пространство, но тем не менее я бы даже эти две картины об одном человеке, и, кстати сказать, это вообще... Так, если задуматься, это не частый случай, когда один режиссер делает об одном человеке две картины. Но я именно и решился на новый фильм о Горбачеве, понимая, что он не будет никаким ни продолжением, никаким ни дополнением, а это будет абсолютно самостоятельная, самодостаточная, ни к чему не привязываемая картина.
А почему? Потому что время изменилось, изменилась историческая оптика, изменилась политическая ситуация. Мы все повзрослели, помудрели и погрустнели?
Я думаю, что пришло время глубинного анализа того периода, когда мы потеряли шанс на другую жизнь. То есть, в принципе, Горбачев-то особо не изменился. Кардинально изменились мы. И вот это наше кардинальное изменение очень важно и очень эффектно работает в контексте живого Горбачева. Вот эти две составляющие, в общем, являются драматургией картины. Там у Горбачева есть такая фраза в картине, что перестройка только начинается. Вот действительно, она, может быть, даже не начинается. Может быть, здесь он несколько преждевременен в своей оценке. Она обязана начаться. И вот эта перестройка, которая набухает, и которая, безусловно, если она не начнется, может быть, на столетие России еще погрузится в какую-то тьму. Вот это человек, который уже однажды создавал предпосылки для глобального обновления российского общества. Вот он со своими переживаниями, со своими рефлексиями, со своими, может быть, заблуждениями, со своей наивностью и прочими, но живой. И в нем, как в зеркале, отражается вот этот сегодняшний день, он был для меня важен. Поэтому в каком-то смысле, может быть, это даже фильм не столько о Горбачеве, сколько, хотя там 100% фильма присутствует в кадре Горбачев. И на самом деле, может быть, это фильм не о Горбачеве.
А о чем?
О нас.
О времени?
О безвремени.
Я правильно понимаю, что Горбачев говорит о том, что перестройка только начинается про сейчас, про настоящий момент?
Да, вот именно про этот настоящий момент, когда нам кажется, что вообще ничего не начинается, а все заканчивается, и вообще скоро уже перейдем к той части, которая называется поминками. Приблизительно подобные ощущения у меня были и от Беларуси, к слову сказать. Но как-то вот Беларусь...
Сейчас?
Да, сейчас. Я же все-таки часто езжу через Беларусь. И вдруг Беларусь почувствовала, что нет, мы не хотим такой жизни. Притом почувствовали не элиты, что тоже очень важно, а почувствовал глубинный народ белорусский. Никогда, никоим образом не только не кооптированный с политической деятельностью, а вообще не кооптированный с какой-либо общественной деятельностью. Его иногда называют обывателем, и это достаточно такое, звучит так обидно, но в данном контексте это может быть даже очень позитивное определение. Обыватель, который не хочет больше быть обывателем.
Режиссер Виталий Манский в проекте «Вавилон, Москва». Соблазн есть сделать фильм о Беларуси, или пока мы не можем об этом говорить?
Вообще говоря, я очень надеюсь на белорусских режиссеров, которые сегодня есть, и которых мы показываем на Ардукфесте, которые работают над тем, чтобы сделать кино о Новой Беларуси. Я знаю, что Лозница делает картину о Беларуси. Я хорошо отношусь к тому, что делает Лозница, и к его картине «Майдан», но я не хотел бы быть в этой ситуации, не хотел бы быть Лозницей. Я не хочу быть таким дистанционным управляющим и не хочу на этом делать какой-то фестивальный арт. Получается, что я так немножко его обижаю, совершенно не желая этого. Но я не хочу быть, может быть, мой не азарт, а может быть, мое вот какое-то...
Ваша природа художественная, иная, я бы сказала. Кто не видел «Майдан», скажу, что это просто такая иконография граждан, присутствующих на Майдане. Это плоскостное изображение, реально отсылающее нас к иконописной практике. И это такой, конечно, арт. Это бесконечно красивое кино. У вас, Виталий, темперамент более живой, я бы сказала.
Да, вот если делать кино, то я, конечно, с одной стороны, очень чувствую и сочувствую, и, естественно, сопереживаю. Но если делать кино, то делать внутри. А для этого нужно не в качестве гастролера, а все-таки нужно какое-то погружение и прочее. Что я не исключаю, но пока надеюсь, что это, может быть, сделают белорусские авторы. Хотя время от времени у меня лампочка зажигается в эту сторону.
Значит, раз заговорили про белорусских авторов, будет ли кто-то из белорусских режиссеров вот сейчас в московской программе «Ардукфеста»?
Вот в этой сокращенной программе «Ардукфеста» не будет. И мы специально не стали ставить белорусские картины, потому что авторы не могут приехать. Я считаю, что это, может быть, одна из принципиальных составляющих живого фестиваля – это живое общение авторов с коллегами в профессиональной среде, со зрителями. И если уж автор не приезжает, то, в общем, лучше картину оттягивать ее показ. Поэтому у нас в конкурсе есть белорусский фильм Андрея Куцила, такая не публицистическая, а более лирическая, гуманистическая картина о любви, о связи поколений, которую мы покажем на Ардукфесте, который мы перенесли на апрель месяц. Также на этом большом Ардукфесте будет целая программа фильмов под названием «Живи Беларусь». Там только две картины сопряжены вот с новыми событиями, сейчас происходящими, а основной пласт этой программы – это Белоруссия накануне взрыва. Глубинные ощущения в различных составляющих, в различных обществах, средах, пространствах, уголках Беларуси – это такое как бы представление о Белоруссии накануне. И мы с вот, программной дирекцией, с Викторией Белопольской мы думали, учитывая, что фестиваль переносится, вот нужно ли сейчас как-то видоизменять программу, привносить какие-то новые фильмы. И мы приняли решение, что все-таки мы сохраним эту программную концепцию в целостности. И именно в этом виде представим фестиваль в послепандемийном периоде. А если появятся какие-то очень яркие, очень актуальные такие, так сказать, фильмы этого момента, мы, возможно, какие-то из этих фильмов уже включим в программу специальных событий, покажем на фестивале, может быть, даже в большом зале, чтобы программа «Живой Беларусь», чтобы у нее был вот этот концепт ощущения предвестника революции, чтобы, так сказать, зритель, просмотрев эту программу, ну, так сказать, не сбивался с какого-то очень важного интонационного ощущения.
Я помню, что в прошлом году одним из победителей Ардукфеста был молодой белорусский режиссер Максим Швед. Максим Швед с очаровательной картиной
«Чистое искусство».
Про парня, который ходит и делает граффити на стенах родного Минска.
Да, даже не столько о парне, который делает граффити, а о белорусском социуме, который вычищает все и закрашивает эти граффити, создавая некие практически белые квадраты Малевича в пространстве белорусского, так сказать, архитектурного вот этого, так сказать,
вот, окружения
ландшафта. Ландшафта, да, и это удивительный образ и цензуры, и стремления к некоему порядку, и, конечно, безусловному белорусскому абсурду, потому что когда на ярко-красной стене, закрасив, ну, допустим, какое-то слово или предложение, или там, я не знаю, притом даже неизвестно, что там написано, потому что это закрашено, я не знаю, может быть, там написано «Таня, я тебя люблю». Но появляется вот на ярко-красной стене или на багровой стене какие-то такие квадраты, которые закрывают эти буквы, и люди начинают коммуницировать с этими уже инсталляциями, некими новыми образами, создавая некие свои смыслы, свои предположения о том, что же скрывают эти закрашенные буквы, какие именно тексты там. И это, в общем, очень любопытный художественный процесс. Мы, кстати сказать, в прошлом году использовали в графике Ардукфеста, если в этом году мы этому 20-му году со всеми его составляющими показываем большой жест средним пальцем, то в прошлом году мы как раз сделали вот эту закрашенную стену с неопределенным лозунгом, хотя мы, как организаторы фестиваля, очень точно знаем, что именно мы закрасили. Но чтобы нас не обвинили в тех вещах, которые описаны в Уголовном кодексе Российской Федерации, мы предпочли это закрасить сами. Но вот этот лозунг, так сказать, тем не менее, присутствует на обложке и каталога, и всей визуальной аутентики фестиваля. То есть вот спасибо Максиму Шведу.
А мы же должны сказать, что Максим был задержан во время августовских событий.
Да, Максим был задержан. И, знаешь, он мне буквально на следующий день после того, как его выпустили, рассказал любопытную, значит, историю. Когда их как сельдей в бочке упаковали в какой-то комнате, значит, там типа на 4 человек, а их там было 60, вот они стояли, значит, спина к спине, лицо к лицу. Ну, и он был один из, ну, такой же рядовой, так сказать, забранный с улицы гражданин. И кто-то, значит, там, где-то там через 20 голов стал говорить о Северной Корее. Говорит, вот, Белоруссия превращается в Северную Корею, я тут видел фильм про Северную Корею, значит, вот такой-такой-такой.
Мы догадываемся, чей.
Да. И Максим, значит, говорит, а я знаю этого режиссера. И говорит, и я получил минуту славы, потому что дышащие мне в затылок и в ноздри люди чуть-чуть раздвинулись из уважения, создали мне некое, так сказать, дополнительное пространство для того, чтобы я мог как-то, так сказать, более комфортно себя почувствовать. Вот, поэтому мне приятно, что хоть так я ему смягчил какие-то мгновения пребывания в белорусской тюрьме.
Режиссер Виталий Манский в проекте «Вавилон, Москва».
Еще немного тогда о программе, которую вы представляете сейчас в Москве.
Конечно, обидно, когда ты выбрал 13 фильмов для того, чтобы показать вот в этом сокращенном Ардукфесте в пандемийный такой пиковый пандемийный период. Тогда я бы обратил внимание на фильмы, которые, может быть, пока не очень вычленил зритель. То есть понятно, что есть картины, которые уже, я даже вот по билетам вижу, что уже, так сказать, они практически выкуплены все. И понятно, что это такие, ну, топовые имена, как Косаковский, там, Гай Германика, как Грязев с Котлованом. С этим более-менее понятно. А вот есть, например, у нас в программе «Дебютанты», и мы не побоялись их поставить не только в Большом зале кинотеатра «Октябрь», но еще и в утренние и дневные сеансы. То есть, казалось бы, совсем такое неупотребимое время для киносмотрения. Но это абсолютное открытие этого года. И те, кто ждет нового кино, который ждет от «Ардукфеста» тех самых открытий, ради которых он всегда приходит на «Ардукфест», да, я вас не отговариваю идти на Косаковского, но я вас призываю прийти на, допустим, картину «Джой». Удивительная совершенно история про гастролирующий цирк Шапито, где звери куда более симпатичны и понятны, чем люди. И фильм «Мальчик». Когда я смотрел фильм «Мальчик» на отборе, я буквально на 5-7 минуте понял, что эта картина абсолютно для конкурса «Ардукфест». А минуте на 15 или там 20 я понял, что надо немедленно порекомендовать этот фильм «Итфи», что, собственно говоря, Виктория Белопольская сделала, и его сразу пригласили в среднеметражный конкурс «Итфы», хотя это дебют, первая самостоятельная работа Виталия Акимова, человека, о котором я никогда, естественно, ничего не слышал и даже еще его никогда не видел. Или я бы точно обратил внимание на фильм литовского режиссера Гиедри Жескиты, фильм «Прыжок», который мы показываем на закрытии Московского Ардукфеста. Это реально такой документальный блокбастер о совершенно фантастической судьбе обычного литовского парня, который в личной жажде свободы совершил, ну, в чем-то безумный поступок. Он во время каких-то там торжеств в советские годы просто перепрыгнул с советского корабля на американский и закрылся в кампусе. И это только начало истории, а дальше в эту историю вплетаются и Никсон, и Брежнев, и Киссинджер, там, и просто и скрупулезно она эту историю всю раскручивает, этот, так сказать, естественно, появляется этот моряк, и все. Это вообще совершенно фантастическая, да, драматургически увлекательная картина. Или, опять же, в силу, так сказать, не знаю каких причин, не совсем хорошо известный в России шведский режиссер польского происхождения Ежи Сладковский, который меж тем является, наверное, единственным в мире человеком, обладающим главного приза как в Лейпциге, так и в Амстердаме. Я вот второго такого человека не знаю. И обе эти картины, его, так сказать, побеждающие на этих фестивалях, они были сделаны в России. Мы обе картины показывали, кстати, на Ардукфесте. Одна «Водочный завод», совершенно такая фантастическая история из провинциальной жизни работников удочного завода. Другая – «Дон Жуан». Это особый кинематографический стиль работы, в чем-то не бесспорный. В профессиональной среде по поводу этого стиля и этого метода ведутся неустанные споры, но зрительски это очень интересное и, ну, такое как бы захватывающее кино. И в данном случае в этом году состоится премьера его фильма «Горькая любовь», где он плывет по Волге в круизном теплоходе. И по ходу этого, так сказать, движения теплохода мы наблюдаем за совершенно фантастическими историями одиночества, поиска любви, потери любви, надежды на любовь. Вот эта горькая любовь в пресных водах реки, которая впрямую ассоциируется с понятием России, русского духа, русского образа жизни, в устах поляка, прожившего большую часть своей жизни в Швеции. Мне кажется, это настолько уникальное зрелище, что просто глупо его упустить.
Виталий, ну и неизбежный вопрос. Это работа фестиваля в условиях пандемии.
По факту кинотеатры работают, потому что российское государство не хочет принимать на себя никаких обязательств по компенсациям для бизнеса, etc. И поэтому они говорят, ну, знаете что, вы там сами разбирайтесь, как хотите. Вот вам 25% посещаемости, и там, и дальше крутитесь. И, в принципе, мы могли фестиваль оставить в офлайн-режиме, то есть оставить его в реальном мире. Ну что, ну кинотеатр работает, залы работают, ну и давайте проводить. Но я же прекрасно знаю, что даже с учетом 25% заполняемости зала, все равно люди будут толпиться у одной двери, все равно люди будут так или иначе перед фильмом, после фильма коммуницировать. Все равно вот это пространство опасностей. А когда мины рвутся все ближе и ближе, и когда вот там пару дней назад у меня в один день два моих сверстника умерли, коллеги, оператор Валя Савенков и Гера Гаврилов, режиссер, мы вместе учились в АВГИКе на одном потоке. Ну, как-то вот в этой ситуации призывать людей приходить на фестиваль, ну, не очень камильфо. Поэтому мы приняли решение весь фестивальный объем перенести на весну, в надежде, что это будет весна после чумы, а оставить только показы в большом зале, где реально существует несколько входов, где после сеанса все выходят сразу на улицу, где рассадка не формально через два места, а действительно зал на 1500 мест с высокими потолками, где объем воздушной массы такой, что действительно это дыхание, ну как, никто, конечно, не гарантирует, это тоже опасно. И я тоже, кстати, каждый раз, когда я даже приглашаю близких своих друзей или вообще приглашаю зрителя, я всегда говорю, пожалуйста, взвесьте риски. Может быть, вам не нужно приходить.
Слышишь, у меня последний вопрос, но он относится к фильму «Горбачев рай». Я хотела спросить про ваше сотрудничество с Александром Гельманом, который является сценаристом этого проекта. Как это было устроено?
Мы делали с Александром Александровичем Гельманом и первую картину о Горбачеве. И когда возникло ощущение вот важности сделать новый фильм, я решил это сначала обсудить с Гельманом. Без Гельмана я бы не смог вести такой отчаянный и в чем-то бесшабашный разговор с Горбачевым, потому что Гельман всегда, когда я был слишком активен и слишком задирист и слишком настойчив в каких-то, так сказать, своих докапываниях, Гельман всегда предлагал Горбачеву эмоциональный отдых, переходя на какую-то более комфортную для Горбачева риторику. И вот эта зебра, которую потом все белые полосы в монтаже были убраны, а остались только эти черные. Поэтому такой вот такой эмоциональный, такой, может быть, ну, действительно поражающий многих, потому что вот все-таки фильм уже был на нескольких фестивалях, его уже видели аудитории, и я знаю эту реакцию. Действительно, это как бы производит такое неожиданное впечатление. Но без Гельмана это было бы просто невозможно, потому что, наверное, бы где-то на 15-й минуте такого разговора меня бы вышвырнули из дома героя, внеся во все черные списки, и я бы никогда больше с ним не смог выпить 100 грамм водочки.
Есть про Горбачева такое представление у многих журналистов, которые пытались с ним работать, что вообще-то он очень закрытый человек. Что вот добиться от него какой-то эмоции, ну, эмоциональной реакции, правды, такой человеческой правды имеется в виду, довольно тяжело.
А вот приходите на фильм «Горбачев рай», и вы в чем-то убедитесь, что Лена Фанайлова, задающая мне этот вопрос, права. И абсолютно не права, потому что всегда можно добиться от человека, который не хочет говорить, правильного молчания.
Это была радиоверсия подкаста «Вавилон Москва». Режиссер документального кино, президент арт-док-феста Виталий Манский о своем фильме «Горбачев рай» и программе фестиваля в Москве. С вами была Елена Фанайлова. Слушайте нас на платформах SoundCloud и Apple Store, Google подкастах и Spotify. Подписывайтесь на телеграм-канал и инстаграм «Радио Свобода».
Музыка в ящике? Да где вы ее там слышали? Музыка в клетке, но это вообще недопустимо. Музыка на свободе. И рассказывать о вольных приключениях современной музыки буду я, Артемий Троицкий. Программа в эфире в воскресенье в 20.05, на средних волнах в 23.05, ну и повторы в течение недели.